Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера» программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская. У нас в гостях президент фонда «Бюро добрых дел» Анна Чупракова и пиар-директор фонда Анна Мулерчук. Я все хочу перейти к планам, но мне интересно про профориентацию. Все-таки запустился проект, я так поняла, в сентябре, слава богу, президентский грант, помощь благотворитель, да, благотворительный концерт в саду «Эрмитаж». Что вот конкретно запустилось сейчас? Что уже есть? Сколько детишек? Какие программы?
Сейчас программа запустилась в Саратовской области в 3 учреждениях. И с сентября следующего года мы запускаем ее в Астраханской области. У нас больше всего детских домов из всех наших регионов находится в Костромской, Астраханской и Саратовской области.
Саратовская, по-моему, одна из самых неблагоприятных преступностей, вот подростковые и так далее.
Да, и больше того, у нас в основном все учреждения находятся в Вольском районе, города Вольск, Саратовской области. И там на редкость большая концентрация сиротских учреждений. Там же как раз очень высокие показатели по преступности, алкоголизму. То есть такой, к сожалению, достаточно асоциальный район, где дети, куда дети, еще выпускаясь, еще попадают вот в эту среду, в которой им еще сложнее адаптироваться.
А вот, кстати, по поводу Саратова, я знаю, что люди из Саратова, даже когда они переезжают в Москву, они очень дружные все, они вот там помнят, что они из Саратова, они знают друг друга, кто из Саратова, и среди них очень много влиятельных людей, и вот если они вдруг нас слушают сейчас, влиятельные люди родом из Саратова, вот в чем вам там нужна помощь на местность?
Вы на самом деле очень важный вопрос подняли. У нас есть такая особенность у нашего фонда, а может быть и не у нашего, что все ресурсы, которые мы имеем, финансовые, кадровые, волонтеры и все-все-все, мы собираем в Москве. И затем работаем уже в регионах.
Это много кому так приходится, к сожалению.
Да, и с одной стороны, это логично, учитывая то, что у нас, увы, государство очень центрированное в одну точку, в московский регион. Но, с другой стороны, правильнее, если люди помогают там, где они живут. То есть сажают деревья там, где они живут, помогают детям-отказникам там, где они живут, больницам, тем детям и взрослым, которые болеют. И мы были бы очень рады получать помощь из Саратовского региона, но получаем ее совсем немного. И помощь нужна самая разная. Для того, чтобы нам сделать программу, даже вот Центр профориентации и другие наши программы более качественными, конечно, нам нужны и специалисты на местах. То есть это могут быть и те профессионалы, которые могут включиться в программу, потому что мы, помимо нашей ежедневной работы, также приглашаем коучи, психологов для проведения...
Коуч — это тренер?
Да. Таких отдельных сессий на определенную тему. Ну, например, там, на целеполагание, чтобы научить детей ставить цели и их достигать. То есть тех специалистов, которые особенно специализируются в этой теме. Конечно, в Саратовском регионе у обычных людей меньше возможностей помогать финансово благотворительным фондам, чем в Москве, но мы не устаем об этом говорить, и мы, и наши коллеги из других фондов, что помощь может быть даже очень скромной, пусть это будет 10 рублей в месяц, и для кого-то это может показаться смешным, но что такое мои 10 рублей в месяц? Но если объединяется очень много людей, то из этого может получиться очень весомый проект, в конце концов, или на эти деньги можно спасти кому-то жизнь. Не нужно стесняться, помогать понемногу. Это, кстати, делают люди в Америке, в Канаде, в других западных странах.
У нас тоже же многие делают.
Школьники, да. Не стесняются помогать небольшими суммами.
С миру по нитке, на самом деле, это работает.
Этот закон, он действительно работает.
Значит, в Саратовской области профориентации, центр профориентации уже запущен. Они будут там развиваться еще.
Да. Но мы мечтаем охватить, конечно, и другие детские дома в этом же регионе. То есть сейчас мы запустили в 3 детских домах, и если все будет хорошо, дай бог, в следующем году мы, возможно, возьмем еще какое-то учреждение там же, в Саратовской области. В следующем году мы...
Астраханский район.
В Астраханской области. Да, в следующем году мы запускаем в Астраханской области центр профориентации в двух учреждениях. И тоже было бы здорово, если бы у нас появились ресурсы, чтобы охватить и не только два этих детских дома. Они находятся в степи буквально. Вот выезжаете из Астрахани, идут сначала заводы, дорога, а потом вы едете по степи, ни одного рекламного щита, едете три часа.
Что признак от полного отсутствия цивилизации? Зачем вешать рекламные щиты, там никто не ездит.
Ну, это такое, знаете, для жителей мегаполиса, это такой сдвиг определенной картинки. Сразу обращаешь внимание, и приезжайте в село. Там в двух селах находится один детский дом, его оно просто в двух зданиях в разных селах, Харабали и Сысыколи. Мы работаем в основном с сельскими детскими домами. И как раз именно там у детей меньше возможности познакомиться с различными профессиями, вообще понять, какие есть профессиональные сферы. То есть это наш принципиальный выбор работы с максимально удаленными
учреждениями. Сколько там детишек в этих домах?
Как правило, от 40 до 60, там 80 максимально.
А в саратовских?
В одном учреждении 40, в другом сейчас около 80, в третьем тоже порядка 40.
А всего по России?
Всего по России больше полумиллиона детей живут без попечения родителей. Точную цифру не знает никто, она сообщается каждый год, там 482 тысячи, но вот есть у работников сферы подозрение, что эта цифра все-таки занижается.
Я просто вот о чем думаю, что вы запускаете ваши центры, и вы их запускаете шире, чем планировали даже, и у вас есть президентский грант, да, вот такая серьезная поддержка, и вы за два года охватываете не больше 200 детей, получается, ну, около того. А в целом по стране их полмиллиона. И сколько же времени вам понадобится, и сколько усилий, чтобы кардинальным образом решить эту проблему? Вот в обозримом будущем, получается, она не решается.
Да, без поддержки государства, без введения таких программ на таком федеральном уровне, она не решается.
Я просто пытаюсь полмиллиона на 200 поделить, понять, сколько это лет.
Да, многие из этих детей, конечно, особенно маленькие дети, они наверняка найдут свою приемную семью, либо, по счастью, вернутся в свою кровную семью, если их родители, например, которые, будучи асоциальными в какой-то момент, или отказались от ребенка, или были лишены родительских прав, одумаются и решат все-таки сами воспитывать своего ребенка. Но подростки, к сожалению, лишены этого шанса. Приемные родители очень редко выбирают подростков. Как правило, это люди, уже вырастившие своих детей. Например, их детям уже 18-20 лет, у них все в жизни сложилось, и вот они готовы взять ребенка-подростка из детского дома, но эти случаи, они крайне, крайне редкие.
Я просто часто у наших гостей спрашиваю, вот Ира Воробьева у нас бывает, которая занимается поиском, координатор поискового отряда «Лиза Алерт». Что вообще... Что бы она сделала, если бы ей все разрешили? Какие шаги надо предпринять, чтобы проблема решалась быстрее, да, там на федеральном именно уровне? Там в случае с Лиза Алерт они действительно продвинулись, и теперь у нас МЧС, например, ищет людей в лесах, чего раньше они не делали. Да, это как раз вот то, чего Ира добивалась, и все и добивались поисковые отряды. Вот в вашем случае, какие шаги на федеральном уровне стоило бы предпринять, чтобы облегчить вашу задачу, облегчить детям в детских домах поиск профессии, самореализацию, их социализацию, помочь им стать полноценными, надежными членами общества, а не каким-то полумаргинальными в лучшем случае?
Я вижу здесь две задачи, которые нужно решать. Это поиск все-таки приемных родителей для подростков, и здесь нужно делать социальную кампанию на уровне государства, на уровне фондов, для того, чтобы рассказывать людям о том, что это возможно, что это нужно делать, что у многих людей есть возможность таким образом помочь детям. И вторая задача — это введение совершенно новых методик обучения и дополнительного образования, такого как профориентирование, например, во всех детских домах, потому что мы сталкиваемся с тем, что в регионах, вы говорили про Саратов, про то, что люди из Саратова все очень держатся друг друга. Очень,
и помнят, что они из Саратова.
Помнят, что они из Саратова. На самом деле в Саратовской области, в Астраханской области, вот ну, везде, где мы работаем, воспитатели, руководители детских домов, соцпедагоги — это потрясающие люди. Это, ну, это очень, очень душевные, очень самоотверженные работники вот этой социальной сферы, которые трудятся за такую, за такое небольшое вознаграждение, но мы сталкиваемся с тем, что работают они по методикам крайне устаревшим. Именно поэтому мы вводим такие программы, как Центр профориентации. Для того, чтобы поделиться этой программой, а мы готовы, я уверена, что многие фонды, которые реализуют подобные программы, готовы, нужны выделение средств, бюджетов со стороны государства, чтобы поднимать квалификацию работников, возможно, их количество увеличивать, потому что их тоже не хватает, почему мы подключаемся.
Я, кстати, решила свою нехитрую задачу. У нас были цифры, да, около 200 детей за 2 года вы подключаете к центрам профориентации, значит, разделить на 2, получается, примерно 100 в год. 500 000 детей без опеки в данный момент в стране. 5000 лет вам понадобится, чтобы такое количество детей подключить к программе, если вы не начнете как в геометрической прогрессии вашу деятельность развивать. 5000 лет.
Да, если это будем делать мы. Но мы здесь скорее голова, которая придумала эту программу. А вот рук нужно много. И они есть. Это могут быть и другие фонды, это может быть и государство.
То есть получается, что 2 ключевых шага, да, о которых вы говорили, которые можно было бы предпринять прямо вот сразу, это какая-то кампания по изменению отношений в обществе к усыновлению, да, чтобы это стало престижно, чтобы это было однозначно хорошо, чтобы люди, с одной стороны, этого не боялись, с другой стороны, ну, тоже были грамотными, понимали, что их ждет, чтобы потом не возвращать детей.
Да, именно. Но именно, знаете, усыновление подростков. Какая mm-hmm. сейчас ситуация с усыновлением? В основном все хотят малышей, девочек, славянской внешности, грудные дети, естественно,
куколок
в первую
таких.
Очередь куколки, да, там, mm-hmm. до 5 лет. На этих детей колоссальные очереди. В московском регионе, например, те люди, которые встали на очередь в январе 2016 года, вот сейчас в сентябре могут усыновить грудного ребенка.
Полгода.
То есть, вот, нет, больше года. Январь 2016 года.
То есть,
вот
да,
такая очередь. Года. Да, в регионах, конечно, mm-hmm. быстрее очередь двигается, желающих не так много, но, тем не менее, очереди есть и там на детей младше 5 лет. А подростков у нас, вот открываешь базу всероссийскую на усыновление, усыновить.ру, подростков большая часть. И эти дети получаются заложники системы, потому что очень редко кто готов их усыновить. И, конечно, и приемным родителям нужна совершенно другая подготовка. Например, в Англии есть специальные школы для приемных родителей подростков. У нас такая школа, насколько я знаю, есть только одна. Все остальные у нас такого общего профиля. Просто школа приемных родителей. Плюс многие люди просто опасаются, как это так, они возьмут уже, можно сказать, почти взрослого человека в свой дом, в свою семью. То есть нужно просвещать, рассказывать о том, какие здесь есть сложности, как их преодолевать, что все возможно.
И вторая важная проблема – это повышение квалификации людей, которые работают с воспитанниками детских домов. Да, чтобы это были современные программы, чтобы там все соответствовало актуальным, да, там актуальной реальности,
да.
А не там позы прошлому дню. Ну, давайте все-таки перейдем к планам. У вас 8 октября какое-то там сказочное мероприятие. Что это?
Да, 8 октября артисты, актеры театра и кино прочитают самые яркие отрывки из сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес». Это будет Максим Виторган, Камиль Ларин, Любовь Толкалина, Денис Косяков, Павел Деревянко, Дмитрий Мухамадеев и Кристина Бабушкина. И все собранные средства во время этого мероприятия с продажи билетов пойдут на реализацию программной деятельности нашего фонда. Поэтому приходите 8 mm-hmm. октября.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». И здесь у нас в студии фонд «Бюро добрых дел», его президент Анна Чупракова и пиар-директор фонда Анна Малярчук. С вами здесь еще Лиза Горская. Мы говорим о новых проектах, о планах. Вот вы сказали про благотворительный спектакль, да, там... Это не совсем спектакль.
Чтение сказок, это, да, как оно происходит.
Это... «Алиса в стране чудес».
Да. Перечисленные мною актеры выбирают роли. И...
Они сейчас, да, прям выбирают, они в процессе?
Да, распределяют, учат. Да, конечно, они учат заранее. И потом там нету ни декораций, там нету ни костюмов, просто большой стол, и за ним сидят актеры и читают сказку, естественно, интенционно по ролям. Вот. И получается, на самом деле, потрясающе, и зрители всегда выходят с улыбками до ушей, потому что это нравится. Нравится людям, потому что совершенно безумная энергетика, и интересно.
Я помню, началось, по-моему, это популярность того, что в Москве читали «Улисса» по очереди, по ролям, монументально вот так подошли.
Да, у нас еще была до этого сказка про Федота Стрельца «Удалого молодца», mm-hmm. как раз мы весной. Сейчас мы решили поменять немножко репертуар, если так можно сказать, и вот «Алису» прочитать прекрасно.
Давайте напомним слушателям, где эта территория.
Это Лесная, метро Белорусская. Попасть можно, вся информация и подробности на нашем сайте bureaudd.ru. Там будет вся подробная информация.
Воскресенье, 8 октября, 4 часа дня, центр Москвы, метро Белорусская, да, тут уже прям считай центр-центр, знаменитая ДК имени Зуева.
Да, пробок не будет, наверное, надеемся.
Чем... Кто не может обещать?
Чем уникальны такие чтения? Тем, что они проходят всего один раз, и это не репертуарный спектакль, который идет из раза в раз, и на него можно попасть. То есть это только один раз собираются актеры в таком составе и читают сказку, то есть это полная импровизация. И вот когда это был Федот Стрелец, то у нас люди, ну, просто выкатывались из зала, читали актеры квартета «И» в том числе. Это было очень смешно, и нас просили повторить.
Но они, наверное, сами актеры в ударе.
Они сами были в восторге, да.
Когда вот, ну спектакль все-таки он идет по накатанной, он там год репетируется, потом он запускается, и... А вот, наверное, ощущение, что и вот здесь, и сейчас, первый и последний раз... Это произведение исполняешь?
Да.
Наверное, какой-то особый драйв, как у нас сейчас говорят.
Они себе позволяют и что-то от себя вставить, и у них это очень остроумно получается.
Импровизация, да, это очень смешно, остроумно.
А Федота Стрельца-то будете повторять, вы расспросили?
Мы будем повторять.
Ну, смотрите, тоже будет
особенно,
у вас репертуарный.
Особенно квартет «И» очень подошел по их типу юмора, очень подошло это произведение.
Они сами хотят, тоже они за, да?
Да.
Я представляю, говорите, люди выкатывались из зала. Ой, я тоже хочу, я пойду, когда будете повторять.
Приходите. И на «Алису» приходите, и на «Федота» приходите.
«Алиса», воскресенье, 8 октября. Вы сказали, что средства от этого чтения «Алиса в стране чудес» 8 октября в ДК Зуева, они, напоминаю, что Максим Виторган там будет, и многие другие...
Павел Деревянко, Павел... Любовь Толкалина будет.
Артисты наши любимые.
Да.
Пойдут средства на проект фонда «Бюро добрых дел». Об одном мы уже подробно поговорили. Это центры профориентации. Какие еще проекты?
У нас в тестовом режиме запустился проект «Школа семьи» в прошедшем полугодии. И сейчас мы этот проект мечтаем тиражировать тоже по всем нашим учреждениям. Мы подаем на второй конкурс президентского гранта. Очень надеемся, что получим поддержку. Но так или иначе, мы ведем сбор средств, и в том числе на «Алис в стране чудес», на этот проект. Он проект создан для девочек, для того, чтобы восполнить недостаток материнского воспитания и подготовить старших воспитанниц детских домов к будущим отношениям с мужем, с коллегами по работе, с воспитанием детей, ведению быта, то есть всему тому, что должна и может уметь молодая женщина, но, к сожалению, выпускницы детских домов не получая такого воспитания, тут даже речь идет не об образовании, а воспитании, а вот о воспитательниц, которая одна на целую группу, совершенно очевидно не хватает для того, чтобы дать девочкам все эти знания и навыки. Угу. Все это приводит к тому, что и случаются очень частые внебрачные беременности, которые тоже могут заканчиваться тем, что новые детишки появляются в детских домах, и тем, что браки создаются, но чаще всего распадаются в первый год их существования. Неумение построить отношения с другими людьми, реализовать себя одновременно и в семье, и в социуме. И уже после нашего первого модуля вот те девочки, которые выпустились, наши коллеги в детских домах, руководители, воспитатели, они говорят, что выпускаются уже совершенно другие дети. Нам отрадно это слышать, и мы собираемся вести эту программу. У нас она прошла в тестовом режиме в одном детском доме, тоже в Саратовской области, в селе Широкий Буйрак.
Повезло селу Широкий Буйрак, я вот сейчас без иронии говорю. И вы сейчас собираетесь ее... То есть тестовый режим себя... То есть тест показал... Прошел
девочкам
успешно.
Девочкам эта программа нужна, mm-hmm. что она им интересна. Что воспитатели сами mm-hmm. говорят, а можно мы тоже посидим, поучимся, им тоже самим интересно.
Да вот я опять думаю, да. что это может быть проблема даже не только воспитанниц детских домов, а многих других девочек, девушек, что они тоже не подготовлены к семейной жизни, к нормальным, здоровым там, взаимоотношениям. Из-за этого не только же браки воспитанниц детских, выпускниц детских домов рушатся в первый год.
Да.
Очень много браков
да,
рушатся
вот
в первый год.
Же я да. говорила про соцсети, там отклик женщин, девушек, что нам тоже не хватает таких программ.
Всем всего не хватает. Где вы еще сейчас будете запускать? Я говорю
эту,
про
эту
школу.
Про школу семьи да. мы планируем запускать в Костромской, Саратовской, Астраханской области. Mm-hmm. И также в планах, конечно же, и делиться этой методикой с государством, с другими фондами и самим охватывать новые учреждения в тех же регионах.
А по какому принципу вы выбираете области? Мы говорили в прошлой программе, наиболее депрессивные, неблагоприятные условия для воспитания детских домов или просто вот как так сложилось?
Конечно, сложилось все исторически. Мы начинали с материальной помощи, то есть это были действительно те регионы, которые испытывали самые большие сложности с финансированием самых простых нужд детей, начиная там с канцтоваров, одежды, угу. заканчивая необходимостью в благоустройстве детских домов. И первые два года мы занимались именно этим. Так получилось, что это были как раз те самые регионы, вот, Саратовская, Костромская, Астраханская, которые не получают... У нас же финансирование детских домов идет не на федеральном уровне, а на уровне области. То есть если область процветающая, как, например, там Московская, Ярославская, Калужская, то все гораздо... Да, все гораздо приличнее. Не выглядит в детском доме, нежели чем вот в таких регионах, как в которых мы, например, работаем. И плюс выбирали мы изначально сельские учреждения, максимально удаленные, и там, где дети, многие из них бывают в большом городе, например, в Саратове. Там один раз в году, один раз их свозят в какой-нибудь национальный парк, заповедник. Мы стараемся вывозить их гораздо чаще и на профэкскурсии, и на природу. Поэтому, с одной стороны, это сложилось так исторически, но, охватывая новые учреждения, мы хотели бы все-таки работать в таких же регионах, которые испытывают наибольшие сложности с финансированием и тоже с сельскими учреждениями.
Мы поговорили о центрах профориентации, о школе семьи, а какие еще проекты? Вот комфортное детство, например, это что?
Комфортное детство – это программа, которая решает такие вопросы, чтобы детям было... в чем пойти в школу, чем писать, чтобы в комнатах было все, что нужно. То есть эта программа направлена на то, чтобы дети жили в максимально комфортных условиях. Это такая, знаете, некая база, которая, с одной стороны, создает и государство. У нас в стране все воспитанники детских домов живут в тепле, их нормально кормят.
Заваливают игрушками зачастую.
Заваливают игрушками, да. Вот. Это важно. У каждого ребенка должен быть теплый дом. Но гораздо важнее их или дать им новую семью, если такая есть возможность, или и подготовить их ко взрослой жизни. У нас есть еще программа «Окно в мир», но частично мы говорили как раз вот о том, что это экскурсии, профэкскурсии.
Угу.
Ну и плюс школа семьи, центр профориентации – это действительно уникальная для России программа. Вот в таком виде, как реализуем их мы, их не реализует ни один фонд. А «Окно в мир» – эта программа тоже важная. Это программа, направленная на то, чтобы познакомить детей с внешним миром, с тем, какие есть профессии, как работает общественный транспорт, как нужно устраиваться на работу. Также в рамках этой программы мы детям устраиваем, выбираем самых лучших, увозим на каникулы в Москву, планируем, очень хотели бы и в Крым их свозить, и, возможно, на Алтай, чтобы показать им другую природу. Не обязательно каникулы в большом городе проводить, угу. Хотя им, безусловно, интересно побывать в Москве. Но вот самые уникальные для нас по приоритету наиболее важные программы фонда – это Центр профориентации, школы семьи. То есть это именно те программы, которые способны влиять на то, как сложится жизнь ребенка. То есть можно много их возить на каникулы, экскурсии, это все здорово, это нужно делать обязательно, особенно для детей в сельских учреждениях, которые крайне редко где-то бывают. Многие из них, приезжая в город, не понимают, как подойти к эскалатору, потому что они никогда не пользовались им. Или едут на лифте, говорят, о, на 17 этаж, они никогда на лифте не ездили. Угу. Это все, с одной стороны, мелочи жизни, но показать им тоже это важно.
Ну, давайте еще раз скажем о том, как можно помочь фонду. И, соответственно, если там кто-то захочет там, поддержать какой-то конкретный проект, там, центр или профориентации, школу или семьи, комфортное ли детство, окно ли в мир, то есть как это можно сделать? Там, если деньгами, то как? Если не деньгами, то как?
Как помочь? Как помочь? Вся информация есть, опять же, на нашем сайте bureaudd.ru. Там совершенно есть разные способы помощи.
Обозначьте основные направления.
Если вы далеко, вы можете всегда поддержать одну из программ фонда и перечислить посильную сумму. Это можно сделать и на сайте. Конечно, идеальный вариант – это подписаться на регулярное пожертвование. То есть это тот способ, на котором базируется благотворительность во всем мире. Это регулярная и прогнозируемая помощь. Особенно для таких фондов, которые, как мы, занимаемся системными долговременными проектами. Можно стать наставником для ребенка. У нас есть программа «Переписка с детьми. Шефство». «Шефство над ребенком» называется. Те, у кого есть желание лично в переписке общаться с ребенком, могут оказывать такую помощь. Конечно, нам нужны профессионалы.
То есть не обязательно даже лично ездить, да?
Не обязательно лично ездить. Да, мы стараемся подбирать детям наставников в регионах, но, например, там, у москвичей не всегда есть возможность куда-то регулярно далеко ездить.
Нужны профессионалы.
Да. Также нам нужны профессионалы, психологи, коучи, которые могут в дистанционном формате по скайпу проводить для детей, можно нерегулярно, это может быть одна или там, несколько уникальных сессий на определенные темы.
Ну, то есть, в принципе, наши радиослушатели сейчас, каждый из них может задуматься, на какую тему он бы мог пообщаться, провести семинар дистанционно с воспитанниками детского дома в Саратовской там, или Архангельской области.
Астраханской.
Астраханской, да. Извините. Или, ну, можно и в Архангельской. Вот, и что он может дать этим детям?
Да, также мы ищем предприятия, компании, которые готовы принять группы наших детей на экскурсии, рассказать о том, какие есть профессии, как люди приходят, проходят какой путь на заводе, на предприятии, в офисе банка. Это может быть любое профессиональное направление. Это можно сделать один раз, но для какого-то ребенка эта поездка может стать решающей. Он приедет на пожарную станцию, поймет, что он
пожарный.
Вот его место. Да.
Пожарный. Также... И не пожарник, а
не
пожарный.
Пожарный, да. Также нам нужна и волонтерская помощь, потому что у нас проходит, когда вот мероприятие, как мы уже рассказывали, концерт в саду «Эрмитаж», там нужны были ребята, которые бы нам помогали организовывать, какая-то
даже
билеты
разово, да?
проверять. Да, разово, можно на постоянной основе, если человек хочет, ему понравится, и помогать даже вот так, также в силу своей профессии, это какими-то текстами, может быть, SMM-поддержка, как сейчас диджитал в соцсетях.
В социальных сетях, да, информация распространяется.
Да. Поэтому совершенно неважно, есть ли у тебя деньги или нет, можно помочь, опять же, своими знаниями какими-то, знаниями или руками даже.
Еще очень важно для тех, кто в Москве или недалеко, в воскресенье, 8 октября, прийти в ДК Зуева на концерт, не на концерт, не на спектакль, на чтение замечательной книги «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Буду читать прекрасные наши любимые артисты.
Максим Виторган, Ксения Бабушкина, Любовь Толкалина.
Камиль Ларин.
Павел Деревянко.
Денис Косяков.
Воскресенье, 8 октября в 16:00, ДК
имени Зуева.
Вся информация подробная на сайте Бюро добрых дел, ее там можно легко найти. С детьми, я думаю, тоже замечательно.
Прекрасно.
Да. Старше 6 желаю. Ну, будет, наверное, более
если
интересно.
Если можно старше 6. Но как бы если младше 6 пустят.
Конечно, пустят.
Да. Всех ждем 8 октября, а мы сейчас временно прощаемся с вами. В эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Ее для вас провела Лиза Горская. И у нас в гостях фонд «Бюро добрых дел», его президент Анна Чупракова и пиар-директор Анна Малярчук. Всего доброго.
Всего доброго. Благодарим. Спасибо. Всего доброго.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».